7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари, программа «Пункт шу дела капот». Прошло ровно 8 лет событий апреля 2009 года. Тогда молодое поколение, полное надежд, выходило на улицы в попытке сказать, что они не согласны со старой системой. Но говорят, за что боролись, на то и напоролись. На что мы напоролись, поколение 2000-х, протестовавшее тогда, в апреле 2009 года? Как мы смотрим сейчас на эти события? Говорим с моими гостями в сегодняшней студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в бюро в Праге.
La microfon Ileana Giurchescu. Cel puțin 50 de persoane au fost rănite, unele grav, în Rusia, când două trenuri s-au ciocnit sâmbătă noapte în vestul Moscovei, potrivit site-ului Căilor Ferate Ruse. Un tren de pasageri plecat de la Moscova spre Belarus s-a ciocnit cu un alt tren sâmbătă, când unul încerca să frâneze pentru a nu lovi niște trecători. Ministrul rus pentru situații de urgență, Vladimir Pușcov, a declarat presei locale că 12 persoane au fost spitalizate, 6 dintre ele sunt în stare gravă. În trenul spre Belarus erau 455 de pasageri. Traficul de navetă a fost reluat la Moscova în această dimineață, a anunțat între timp Ministerul pentru situații de urgență. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 42 rănite de explozia unei bombe din cinta unei biserici copte din Egipt. Cifrele au fost furnizate de autoritățile egiptene. Atacul a avut loc la Tanta, oraș din delta Nilului. Pentru moment nimeni nu și-a asumat responsabilitatea. În decembrie anul trecut a avut loc un atac similar la catedrala coptă din Cairo, soldat cu 25 de morți și 49 de răniți. Atunci s-a vorbit de cel mai puternic atac împotriva minorității creștine din Egipt. Comandanții armatelor rusă și iraniană au reafirmat decizia țărilor lor de a continua lupta împotriva teroriștilor și a susținătorilor acestora în Siria, în pofida bombardamentului american de vineri, care a distrus parțial o bază militară siriană din apropiere de Homs. Iranul și Rusia sunt principalii aliați ai regimului sirian în războiul civil izbucnit cu 6 ani în urmă.
Итак, я приветствую сегодня в нашей студии Штефана Глигора, адвоката, директора программ Центра политики и реформ. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И директора Пилигрим Тема Михаила Серкели. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Здравствуйте.
8 лет, 7 апреля 2009 года. За эти 8 лет произошло многое. Вы оба, как и я, являетесь в некотором смысле поколением 7 апреля 2009 года. Все мы тогда были молоды, все мы тогда верили, что вот-вот наступят долгожданные перемены. Но спустя 8 лет, накануне 7 апреля 2017 года, парламент в первом чтении голосует за законопроект, который позволяет использовать армию национальную против людей, к примеру. Я могу привести еще много других примеров того, что произошло за эти 8 лет. Что вообще это было, господин Глигор? И как получилось, что у нашего поколения не получилось?
У нашего поколения все получилось в 2009 году. Проблема в том, что его обманули. То поколение политиков, которое пришло к власти в 2009-2010 годах, смимировало фактически тот факт, что они разделяют ценности нашего поколения. Под лозунгами евроинтеграции эти люди имели в виду свое личное обогащение и построение, выстроение вертикали власти. Я понял это примерно уже в концу 2010-го, начало 2011-го года. И я был в абсолютном таком одиночестве, изоляции в этом смысле, потому что все были очень воодушевленные тем фактом, что мы движемся по пути евроинтеграции. Но я как адвокат видел, что в то время юрист, чуть позже адвокат, я видел, что на самом деле происходит в судебной системе, в публичном секторе, в том, как наши министерства потворствуют и развивают те схемы, которые процветали во время коммунистического режима, что контроль над судебными инстанциями все так же продолжает быть реальностью, и этот факт отражен в международных оценках разных организаций. В 2017-м, так чтобы было всем ясно, Республика Молдова, по оценкам Всемирного экономического форума, на 2017 год в части независимости судебной системы занимает 133 место из 138. Это так, чтобы больше не было никаких возможностей заниматься какими-либо спекуляциями. В Все понимают, что произошло. И мы упали на 18 позиций в общем рейтинге. С 82-го, если я не ошибаюсь, места на 82-го или 84-го на 100-е за год. Это при новом законе прокуратуры, так называемом, при реорганизации судебной системы, судебных инстанций с 42 на 15 и т.д. и т.п. И всей этой галиматьей, которую нам бросают как пыль в глаза.
Красивый итог 8 лет спустя 7 апреля 2004 года.
8 потерянных лет. И власть настолько боится сейчас своих граждан, их способности и ярости на данный момент. Потому что люди понимают, что сколько бы ты им ни рассказывал с экранов телевизоров о том, как мы прекрасно живем, и как прекрасно у нас развивается, там, не знаю, что у нас развивается, мне трудно привести пример, что у нас развивается. Кроме процента людей, которые уезжают из этой страны.
Михаил, с точки зрения эволюции или инволюции событий с 7 апреля 2009 года, за эти 8 лет, что можно сказать о нашем поколении? Мы проиграли. Просто не мы выиграли, мы упущенное поколение. Почему у нас не получилось? Или получилось, но просто не у нас?
Да, получилось, но не у нас. Угу. Была попытка этого поколения заявить о себе в 2009 году. И это был ответ на вопрос или на попытку тогдашней власти сказать, что, ребята, мы хотим быть больше, чем 8 лет. И молодое поколение вышло и сказало, не, ребята, мы не хотим, чтобы вы были больше лет, более 8 лет, потому что это
более чем достаточно.
Да, потому что эта перспектива нас больше не устраивает. Но оказалось, что вот эти ребята, которые сегодня пришли к власти, поскольку мы говорим о поколениях, давайте введем новый термин. Да? К власти сегодня пришло поколение 90-х. Поколение 90-х, которое сформировалось как личности в те самые дикие 90-е.
Бандитские.
Или вторую половину диких 80-х. И оно насквозь пропиталось той самой блатной романтикой. Да? Если они раньше ходили и занимались рэкетами, трясли магазины и мелкие лавки, то сегодня они трясут все государство. То есть они поняли, что нет смысла трясти лавки, когда можно просто присосаться к бюджету. Да? Это проще и захватить абсолютно все государственные институты. И вот это вот противостояние поколения, как вы называете, 9 апреля и поколения 90-х, по сути, никакого противостояния-то и не было. Да? Потому что уже на тот момент то поколение 90-х уже вгрызлось в власть.
Конечно, и было понятно, что вот это поколение 2000-х, которое протестует на улицах, оно не может прийти к власти.
Оно не может прийти к власти, оно просто...
Это были 20-максимум 30-летние молодые люди. Там даже были и младшие люди. Но вопрос, это поколение 90-х, которое сейчас находится у власти, оно ведь делает все, что в их руках, чтобы не позволить поколению 2000-х прийти к власти. Это и одномандатная система, это тебе вот и законопроект по использованию национальной армии против народа.
И тут, опять же, да, возвращаясь к тому, с чего я начал. Если в 2009 году поколение 7 апреля, да, вышло и сказало, ребята, мы не хотим, чтобы... Вот перспектива того, что вы будете находиться у власти более 8 лет или очень долго, нас не устраивает. Сегодня вернулось бумерангом, и сегодня вот это поколение 90-х, оно, благодаря всем вот этим вот изменениям, дает нам четко понять на то, что оно собирается быть у власти гораздо дольше.
Чем 8 лет.
Чем 8 лет.
О, да.
Оно, это такой очень серьезный, тонкий, конкретный намек на то, что, ребята, не, мы никуда не собираемся уходить. И здесь нужно проанализировать, почему они никуда не собираются уходить. Потому что я думаю, что Республика Молдова стала заложницей ситуации, в которой оказалась одна группа людей. То есть и на многих площадках звучало такое мнение о том, что если эти люди уйдут из власти, они потеряют все. Вполне возможно, даже свободу.
В первую очередь безопасность,
да.
Собственно.
Поэтому они оказались заложниками этой ситуации, благодаря тому, что они заработали то, что они заработали, может быть, не совсем законно.
И как они заработали.
Да, тому, как они это заработали. Они сами оказались заложниками этой ситуации и поставили в заложники всю страну, по большому счету. Мы являемся заложниками и поколения 9 апреля, или 7 апреля, я всегда путаю.
7, да.
Оказалась заложницей этой ситуации. Теперь... Давайте вернемся к поколению 7 апреля для того, чтобы этому противостоять. Ну, если мы проанализируем, я думаю, что
оно
ситуация будет...
Оно практически полностью уехало из страны.
Оно почти вот
полностью
и
уехало из страны.
И это, в принципе, очень большая проблема. Потому что вместо того, чтобы бороться и отвоевывать себе пространство, самый легкий способ, который оно на себя нашло, оно просто упаковало чемоданы и уехало, большинство. И тут, в принципе, вот это вот европейское...
На радость поколению 90-х.
И вот это вот европейская интеграция или результаты, позитивные результаты, так называемые позитивные результаты, то есть тех самых 8 лет европейской интеграции, среди которых безвизовый режим, сыграло с нами очень злую шутку. Потому что оно облегчило возможность поколению 7 апреля уехать из страны, и оно уехало. И теперь, по большому счету, критической массы людей из поколения 7 апреля, оно, его недостаточно для того, чтобы отвоевать себе пространство. В политической жизни, в экономической жизни.
А
его полностью заняло поколение 90-х.
Вопрос, а это поколение, о котором мы говорим, 2000-х или поколение 7 апреля 2009 года, оно вообще хочет сейчас себе что-то отвоевывать? Или люди настолько разочаровались, что они хотят быть где угодно, но только не в политике, они хотят быть где угодно, но только не в Республике Молдова? Вообще, чего хочет это поколение, Штефан? Ты как чувствуешь?
Ну, справедливости ради нужно, наверное, отметить, что мы говорим о очень большом кластере людей. Мы говорим о тысячах, десятках тысяч людей. И этот процесс голосования паспортом, он не случился сразу, он случился постепенно. Потому что в жизни редко, когда случаются радикальные изменения сразу. И осознание, конечно, некоторых фактов. Это поколение проявило себя еще раз в 2014-м, когда власть загнала общество в геополитический выбор, в эту искусственную мишуру, в этот обман. Опасности с восточных рубежей, в противоположности западным ценностям. И это поколение опять себя проявило, и оно опять выдало определенный кредит. Хотя я помню, как люди говорили тогда. Они говорили, что меня тошнит от этих политических партий, но я чувствую свой гражданский долг в том смысле, что нужно проголосовать еще раз, потому что у нас нет больше альтернативы. Угу. Так вот сейчас тот остаток поколения 7 апреля, который еще живет в стране, то, что эти люди должны сделать, они сами себе должны предоставить альтернативу. Понимаете, любой кризисный период преподает нам уроки. Наша проблема не в том, что уроков мало, а в том, что мы их плохо учим. Урок в том, что когда политическая так называемая элита, у нас нет политической элиты.
То, что есть.
Это то, что есть, то, что мы условно называем политической элитой. Если ты недоволен этими людьми, если они подвели тебя 8 лет, а потом еще с 2009 года еще 8 лет, это значит, что тебе лично надо принимать какие-то решения. И не делегировать ответственность за это государство кому-то еще, а в рамках твоей компетенции, твоей гражданской совести и ответственности брать на себя определенную инициативу. И если ты недоволен теми опциями, которые тебе предоставляет вот это общество, это
Штефан,
поколение диких 80-х.
Почти как готовый политик.
Я говорю как аналитик сейчас.
Хорошо. А готов лично
потому
участвовать
что
в этом процессе? Ты как представитель
я всегда
поколения
участвовал в этом процессе. Я участвовал в этом процессе с 2001 года, когда соучредил первую антикоммунистическую партию, социал-либеральную партию Республики Молдова, которая потом разделилась на две части. Часть из нее, к сожалению, ушла в демократическую партию, а часть соучредила либерально-демократическую партию, тогда под президентством Владимира Филата, которой я не примкнул ни к одной, ни к другой, так как я не поверил ни в левый проект, ни в центристско-правый проект, ни в ЛДПМ. Я должен это сказать. Да. Я чувствовал подвох в этих формированиях ввиду лидеров, ввиду анализа специфики лидеров этих партий. И я не поверил ни в один проект, ни в другой проект. Позже, когда появился другой проект, мы говорим о проекте «Майя Санду», я помог в мере своих возможностей в строительстве структур, в территории, регистрации данных. Но на сегодняшний день я также не участвую в этом проекте, так как там есть определенные нюансы.
Я поняла. То есть на сегодняшний
то есть
день
я
не существует...
С моей
нет,
точки
нет,
зрения...
На сегодняшний день не существует той альтернативы, которой вы готовы были бы... Ты готов был бы примкнуть, но ты готов участвовать в ее создании.
Она или существует, но на определенных условиях. Я хочу видеть определенные вещи в действиях политических партий, которые не являются шаблонными для этой страны. Я хочу видеть политические партии, которые не ведут себя точно так же, как их предшественники, ожидая получить другой результат.
Я хочу сказать, что сам факт того, что поколение 7 апреля 2009 года говорит это спустя 8 лет после событий 7 апреля, это уже не самый плохой итог. О том, что поколение говорит о необходимости создания альтернатив на совершенно иных условиях. Миша, твое мнение... У нашего поколения, того самого, которого мы называем поколением 2000-х, сейчас какая миссия вообще? Знаешь, быть или не быть, жить в стране или не жить. Мы должны попробовать остановить то, что сейчас происходит, то, что сейчас делает поколение 90-х. И как мы это должны пробовать делать?
Ну, мы должны понимать, что мы через некоторое время придем к власти. Да? Имеется в виду как поколение. Угу. Потому что в любом случае это будет через 10, через 50 лет. И вот тут...
Это уже будет не наше поколение. Это уже будет следующее.
Ну, окей. Нет, почему?
Я думаю, что через 10 лет...
Через 20 лет.
Я думаю, что через 10 лет вполне будет ваше поколение.
Люди, которые родились тогда, как 80-е, да, то есть в начале 90-х, они в любом случае начнут занимать ключевые посты в этом государстве. И тут вопрос, какого качества будут эти люди.
А мы можем говорить сейчас о кардинальной разнице между поколением 2000-х? Это те, которые родились в 80-е, те, которые протестовали в том числе в апреле 2009-го, и поколением 90-х. Мы можем надеяться, что придут ребята другие, которые совершенно другие ценности имеют, для которых не бабки являются основополагающей ценностью и желание контролировать абсолютно все. Мы можем об этом говорить? Или поколение 90-х сделает все для того, чтобы настолько инфицировать систему, чтобы в нее попадали только такие, как они, даже если они будут моложе.
Любая система, любой режим формирует себе подобных. То есть и тут вопрос, если мы не отвоюем себе пространство. Тут же вопрос не в поколении тоже. Да? То есть в любом поколении есть паршивые овцы. Да? То есть и люди, которые верят в какие-то идеалы, люди, которые не верят ни в какие идеалы. Есть люди, которые видят в идеалы бабла, есть люди, которые верят в идеалы, там, не знаю, каких-то ценностей, демократии, права человека и так далее. Вопрос, понятное дело, что поколение 90-х, оно в идеалы, там, во всяком случае, те, которые управляют в идеалы демократии и в идеалы прав человека, не верят. Они верят в идеалы бабла.
Бабло, да? Победит зло.
Победит зло.
Вот их лозунг.
Вот тут, и, безусловно, они вокруг себя набирают тоже из поколения 2000-х тех ребят, которые тоже верят в эти идеалы. Но тут вопрос, опять же, да, то есть это не вопрос поколения, это вопрос, есть ли в нашем поколении люди, которые верят в идеалы прав человека и в идеалы демократии, и смогут ли они отвоевать для себя это пространство?
Я думаю, что они есть. Вопрос как раз-таки, смогут ли.
Теперь возвращаясь к тому, о чем говорил Штефан, да, вообще, к сожалению, в Республике Молдова всегда опция свалить была самой первой. Если вы вспомните 90-е годы, когда я даже по Гагаузии помню, не только по Гагаузии, да, вообще по всей стране, первая опция, где же заработать денег, была свалить из страны, уехать в Италию. Опция свалить была всегда, просто она со временем становилась основной и безальтернативной опцией. Проблема этой страны, я в этой же студии обсуждал, говорил об этом, в том, что мы пока научились нести индивидуальную ответственность за свою жизнь, за свои семьи. Но мы не научились нести коллективную ответственность за судьбу этой страны. Вы посмотрите, что творится с нашими подъездами. Элементарный пример. Люди не могут объединиться в ассоциации собственников жилья для того, чтобы отремонтировать и подмести свой подъезд. А вы хотите, чтобы эти люди объединились для того, чтобы решать проблемы и судьбы страны? Я думаю, что...
Все правильно.
И понимаете, и тут... Мы упускаем очень сильно воспитательную часть работы с молодым поколением, которое идет за нами. Да? Если в советское время школа выполняла две функции, это образовательная и воспитательная, и Советский Союз заботился о том, чтобы воспитать новое поколение молодых людей, которые верят в идеалы коммунизма, социализма и так далее, то сегодня школа воспитательные функции вообще не выполняет.
Она с образовательной трудно справляется.
Окей, об образовательной более-менее, да, я согласен, но школа должна выполнять и воспитательную функцию. Да. И если мы хотим, чтобы за нами пришло поколение, которое готово брать ответственность за эту страну, готово нести коллективную ответственность, то мы должны каким-то образом развивать в них этот навык. А мы этот навык даже сами в себе не можем пока еще развить.
Школа – принадлежность государства. Это институт государства.
Нет, это институт общества.
Общество, но подчиненный государству. И вопрос в том, какие ценности будет нести этот институт.
Так он никаких ценностей не несет.
Вот именно. На данный момент я бы предпочел, чтобы он вот так и осталось. Потому что если они начнут нести ценности демократической партии у нас в школах, в народ.
Я хочу немного вернуться к символизму или трагизму даты 7 апреля 2009 года. Спустя 8 лет накануне этой даты парламент голосует в первом чтении за законопроект, процитирую, «Ньюсмейкер». Цитирую. «Национальную армию смогут использовать для подавления массовых насильственных протестов или для отражения от нападения на здания, помещения или транспортные средства, независимо от их принадлежности». Я так понимаю, что и частные здания под это подпадают. Это предусматривает законопроект о режиме вооружения, принятый парламентом в первом чтении 6 апреля. Документ раскритиковала оппозиция. Противник изменений утверждает, что такая формулировка в законе переведет Молдову в серую зону авторитаризма. Не про авторитаризм вопрос, а про то, зачем это делать именно накануне такой даты, как 7 апреля. Они же даже в свое время вводили праздник национальный, День национальной свободы, или как он назывался. Они выходили на площадь все. Они говорили о том, что благодаря этому дню Молдова освободилась от оков коммунизма, ну, коммунистическую партию имели в виду. И вот вдруг, спустя 8 лет, они принимают такой законопроект в первом чтении. Это вообще о чем? Это месседж явный нам, обществу? Или это попытка, не знаю, самосохранения? Что это, Михаил?
Ну, это инстинкт самосохранения зарабатывает. Да? То есть, понятное дело, что протесты, они были не то чтобы подавлены, протесты, которые были в 2014, да, 2015 году, они не то чтобы были подавлены просто на игре, на противоречиях между оппозицией правой и оппозицией левой, удалось эти протесты каким-то образом погасить. Но люди прекрасно понимают, что протесты, они сами по себе, протестное движение, оно не закончилось. Оно может возродиться года через два, через три. И тогда уже не будет возможности играть на противоречиях. Да? Или они не хотят таким образом рисковать. Тогда уже необходимо принимать, применять силу. И как и армия, не что иное, как, скажем так, та возможность для того, чтобы подавить протесты. Оказывается, видите, армия Республики Молдова...
Но это не совсем в духе европейских ценностей. Как же они это все объяснят европейским партнерам своим?
Я думаю, что, понимаете, вы в начале этой передачи сказали одну очень важную вещь. И о том, что нас кормят, или Штефан сказал, о том, что нас кормят геополитикой. И вся риторика уходит в плоскость геополитики. Я думаю, что вообще в целом...
Тем более, что сейчас это удобно делать. У нас есть пророссийский президент, и вот на этом противоречии между проевропейской властью и пророссийским президентом у нас происходит и вся борьба. Вот
все Я поле, думаю, что глобальная поле... политика стала геополитической. Да. Да. И, в принципе, вопросы либеральные ценности они немножко уходят из глобальной политики в том числе. Да. И, скажем, Европейскому Союзу уже не до Республики Молдова, потому что там есть куча своих внутренних проблем. И поэтому ребята, которые сегодня управляют страной, они пользуются ситуацией и, опять же,
понимают, что к европейцам...
Европейцам сейчас не до Республики Молдова.
Не до Республики Молдова, и поэтому проглотят, не заметят.
Я думаю, что да.
И не будут сильно протестовать.
В этой ситуации мы предоставлены сами себе, я думаю, в значительной части, да, и поэтому необходимо искать возможности и черпать вдохновение для защиты либеральных ценностей внутри страны, каким-то образом внутри страны, да, среди тех, кто разделяет эти ценности.
Спасение утопающих, дело самих утопающих. Штефан, как юрист, можешь нам объяснить, что означает этот законопроект?
Возможности протестного движения, организованного политической партией или двумя политическими партиями, или тремя политическими партиями, ограничены ресурсами и платформами этих партий. В то время как гражданский протест, протест общества, он не ограничен. И эти люди очень боятся ни политических протестов, ни протестов, организованных политическими партиями. Они боятся таких протестов, которые прошли вчера, позавчера, организованные учителями, простыми гражданами. Люди начали выходить на протест не по зову политических партий определенных, которые они, проекты, протестные проекты, которые они легко могут дискредитировать, ассоциируя их,
конечно,
с политикой.
Бери лидера, бей,
да,
лидера,
бей в лидера, и ты дискредитируешь сам процесс. И многие говорят, оно мне нужно. И они понимают, что Молдова, даже являясь полицейским государством, потому что мы являемся полицейским государством, силовым государством, наша полицейская составляющая в государстве против такого протеста, который был, допустим, в Румынии, гражданского, против абсолютного правового беспредела, который сейчас происходит, экономической нищеты, стагнации, бедности, лжи, которую нам несут масс-медиа в абсолютном своем большинстве. Им будет недостаточно сил полиции для того, чтобы контролировать этот протест.
При каких условиях, при каких обстоятельствах они смогут использовать армию?
Они,
вот пример.
Они ввели в этот закон статью 18. Этот закон проголосован в первом чтении. Он еще не вошел, естественно, в силу. Будет второе чтение. Второе чтение – это техническое обсуждение деталей. И вот очень важно сейчас, чтобы наше гражданское общество оказало все возможное давление на парламент для исключения данной статьи вообще.
Что означает эта статья?
Эта статья говорит о том, что армия Республики Молдова, используя специальные средства и специальную экипировку, не огнестрельное оружие, а специальные средства, специальную экипировку, как использует полиция в рамках общественных беспорядков.
Щиты, дубинки, газ,
водяные пушки, т.д.
и т.п. Все, что
попадает под определение специальных средств.
В принципе, и в прошлом году на себе уже опробовали 24 апреля.
Все, что попадает в юридическое определение специальных средств, все это может быть использовать против людей, которые нарушают общественный порядок.
То есть?
Общественный порядок. А также могут применять армию для защиты зданий, строений, любых других объектов недвижимости, вне зависимости от их принадлежности.
То есть не обязательно,
Не обязательно государственных учреждений.
То есть, секундочку,
частные здания.
Штефан, вопрос конкретный. Вот мы втроем выходим, покупаем пиво, распиваем это пиво, не знаю, на улице Болгарской перед домом.
Пристаем к прохожим, или, это хулиганизм.
Нас могут, против нас могут армию применить, вот в случае, если мы, нарушаем общественный порядок.
Согласно или статье 18. Они имеют право применить армию. В этом вся суть.
Против нас три. То есть мы втроем, если нарушаем общественный порядок.
Общественного порядка определено уголовным кодексом, статья хулиганства. Где говорится, что в случае, если действие хулиганского порядка осуществляется, там, это значит нарушение общественного порядка в общественных местах, да, ну, в парке, или на улице, или в магазине, или где бы угодно.
Например, люди заблокировали в Гагаузии заблокировали национальную трассу. Пять человек вышли, заблокировали национальную трассу. Это является нарушением общественного порядка.
Это можно квалифицировать как нарушение
общественного порядка. И можно применять армию против людей.
Да, и можно также, наверное, применять статью самовольное поведение, самовольный чин.
Да.
Но я не закончил. И суть в том, что, в принципе, кто в нашей стране, согласно функциональным атрибуциям, должен противостоять и нейтрализовать нарушение общественного порядка? Это полиция. А здесь получается, что армия разделяет функцию обеспечения общественного порядка вместе с полицией. То есть здесь мы не просто полицейское, мы милитаризированное государство.
Здесь нам нужно подходить к выводам. Ничего себе подарок к 7 апреля 2017
года, цинично.
спустя 8 лет после тех событий. Это цинично и, мне кажется, очень символично. Я не знаю, вкладывали ли они какой-то потаенный смысл в этот законопроект, голосуя за него в первом чтении именно 6 апреля, накануне 7 апреля. Я не знаю, либо это было случайностью, хотя я не верю в такие случайности.
Я думаю, они готовятся к принятию, к изменению избирательной системы, им очень нужен был этот закон.
И они переживают насчет протестов, это понятно.
Да,
хорошо, подводим итоги. Вы как поколение, не обязательно только по поводу этих протестов, любых других протестов. Вы как поколение 2000-х, то самое, для которого апрельские события 2009 года были некой попыткой изменить.
Надеждой.
Да, старую систему, появлением надежды очень большой. Для вас что на сегодняшний день означает 7 апреля, если оглядываться
это день несбывшихся надежд. Это, в принципе, была первая попытка, которая не удалась, и ее результаты спустя 8 лет привели к тому, что, в принципе, ситуация где-то даже стала еще хуже. Да? Если мы были где-то там диктатурой, то сегодня авторитарным государством и авторитарным режимом при Воронине, если можно это использовать такую терминологию или формулировку, то сегодня, судя по тому закону, который принят в первом чтении, то мы где-то уже становимся милитаристским государством, и армии передаются атрибуции осуществления общественного порядка. Я думаю, что ситуация с правами человека, где-то подготовка к тому, что она будет деградировать очень сильно. И, кстати, это связано не только с протестами гражданскими, которые имели место в 2014 году. Посмотрите, что творится с забастовками учителей. Да? То есть людей уже выводят на улицы не просто какие-то надежды на светлое будущее или либеральные надежды на то, что стремление защитить либеральные ценности. Людей на улицу выводит пустой холодильник.
Штефан, для тебя?
Для меня этот день — это тот день, когда общество, люди, в частности молодое поколение, показало власти кулак и сказало, что мы не согласны с тем, как вы управляете нашей страной, и пришло время уходить. Проблема в том, что мы сделали неправильный выбор после этого.
Мы расслабились, и мы этот кулак очень быстро засунули в карман, и когда в следующий раз уже было понятно, что нас обманывают, мы этот кулак снова не показали, потому что
Но факт принятия в первом чтении этого закона доказывает то, что власть очень сильно боится, что этот день, когда мы снова покажем кулак власти и напомним им о том, что они работают в наших интересах и не наоборот, уже очень близко. И их аналитики понимают это. И поэтому они будут защищать свои доходы любыми способами.
Ну что, поколение 2000-х? Не знаю. поздравлять вас с этим или не поздравлять. Понятно, что нам предстоит засучивать рукава и очень-очень-очень-очень много работать.
Пахать.
Я очень надеюсь, что останутся те, которые не сделают свой выбор в пользу отъезда из страны, потому что иначе шансов действительно нет. Мы увидимся с вами ровно через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Liberă.